Включил?
Сейчас, секунду, я еще проверю, записывается или нет, потому что у меня экран гаснет. Да, записывается.
Раз, два, три.
Послушайте, Олевский.
Испанка. В этом подкасте мы исследуем следы, которые страшная болезнь оставила в памяти людей, и с удивлением обнаруживаем, что, несмотря на огромное количество жертв, о ней осталось не так уж много письменных свидетельств. Известно, что писали газеты, мы выясним, о чем промолчали знаменитые очевидцы, которые могли бы целые романы посвятить испанке, но почему-то этого не сделали. Как заговаривали и с чем путали болезнь, унесшую миллионы жизней в начале 20 века? Из годового отчета Наркомздрава РСФСР следует, что в августе 1918 года по весну 1919 года в советской тогда России испанкой переболели 1 090 000 человек. Однако эта цифра, скорее всего, занижена, так как заболевшим симптомами гриппа обычно ставили диагноз ТИФ, он тогда свирепствовал в России. В Советскую Россию, по версии некоторых исследователей, испанка перебралась вместе с потоком мешочников. Ну, их можно назвать торговцами людей, везущих голодные города продовольствия и самые необходимые товары из западных областей бывшей Российской империи, разделенных и разоренных сперва мировой, а затем и гражданской войнами. Но еще раньше, чем испанка появилась в замерзающей без дров и угля Москве, она приходит в Украину. Считается, что вместе с массово переболевшей германской армией. Екатерина Базанова для настоящего времени изучила, что об этом писали газеты того времени. Речь идет о 18-20 годах 20 века. А Остап Кармоди по моей просьбе почитал современные публикации, книги и научные работы об испанке, но сперва мы вернемся к устным свидетельствам. Пока мы записывали этот подкаст, Екатерина Базанова вспомнила, что в ее семье испанкой в разгар гражданской войны заболела бабушка.
«За мной! В атаку! Ура!»
Представь, 1918 год, то есть как это для России. В марте заключается Брест-Литовский мир. Это обозначает для России что? Начинают освобождать пленных, и не только пленных, то есть вся эта вот огромная военная масса, она постепенно начинает двигаться в сторону дома, проходя километры, километры и километры. Естественно, заболевших испанкой там было не меньше, чем в любой другой армии, потому что все близко. И именно эти военные и дезертиры, и военнопленные, просто уже отпущены, они несут всю эту заразу домой. Есть гражданская война, есть голод, есть нехватка продовольствия, есть ТИФ, и есть такое количество проблем, что как бы вообще не до того. Плюс еще, Тимур, мы когда с тобой говорим про испанку или не про испанку, мы сейчас, да, можем диагностировать вирус по тесту. В тот момент диагностировали на глаз, чтобы ты понимал. Например, в странах с тропическим климатом очень часто испанку путали с лихорадкой денге. Поэтому так сильно отличаются цифры. Представляешь, мы сейчас говорим, да, умерло от 50 до 100 миллионов человек. Разрыв в два раза. Собственно, что происходит с моей прабабушкой? Ей в тот момент 13 лет. Они живут в деревне на территории нынешней Калужской области. Они зажиточные крестьяне с большим своим хозяйством. И тут в один из дней на телеге полумертвого привозят дядю. То есть он принимал участие в Первой мировой войне, был мобилизован, по состоянию здоровья его полумертвого доставляют домой. Дальше, естественно, он начинает заражать свою семью. Умирает там парочку, значит, взрослых родственников, умирают дети, умирают соседи кто-то, и плюс заражается как бы моя прабабушка. Какое лечение в сельской местности в разгар гражданской войны? То есть, ладно, может быть, пару раз пригласили из там маленького ближайшего города Масайского врача. Но врач тоже, как бы, вот понимаешь, посмотрит и максимум, что тебе может дать. Но в тот момент, я думаю, уже аспирина-то не было. То есть он предлагает какие-то вот альтернативные непонятные штуки. А так в деревнях лечили травами. То есть, по сути дела, вот выдержит твое тело или не выдержит. Она выжила, через полгода она еще переболела тифом. Это не был единичный случай. То есть люди действительно болели всем, что шло с фронта, понимаешь? Потому что оставались ночевать, кто-то проходил через деревни, кто-то прятался, возвращались родственники, которых давно не видели, кто-то шел там в другие города на поиск еды, понимаешь? Тут вот брожение людей – оно было огромным и совершенно никаким образом неконтролируемым совсем.
Вот опять я с удивлением узнаю, испанкой болели миллионы, а значит, ну просто по теории вероятности среди них должны были оказаться самые известные люди своего времени. Но ярких воспоминаний остается не так уж и много, как будто люди всего 100 лет назад к гибели от болезни относились, ну знаете, как к чему-то само собой разумеющемуся, неизбежному, как к естественной причине смерти. Простудился и умер, что еще сказать-то? Наверное, самой известной жертвой испанки стала звезда немого кино, актриса Вера Холодная.
Вера Холодная попадает в Одессу где-то весной, условно, 1918 года, потому что переезжает, спасаясь от гражданской войны, как бы вся киностудия. И она еще в Одессе продолжала сниматься. И потом ее приглашали на огромное количество всяких благотворительных концертов. Да? То есть там собираем этим, собираем тем. И буквально за несколько дней до того, как она заболела, там не совсем понятно. Не то она простыла в театре, который не отапливался, люди в зрительном зале были в верхней одежде. Это уже, мы с тобой говорим, про февраль 1919 года. А она была в вечернем платье просто. Не то перевернулись сани, которые везли ее, собственно, не то в театр, не то из театра. То есть, в любом случае, она очень сильно простыла, иммунитет упал, и она заражается испанкой. В тот момент еще говорили, что испанка может развиться до того, что это как легочная чума. То есть это очень-очень быстрое такое прям уничтожающее заболевание. Вера Холодная умирает неожиданно для всех в возрасте там 25,5 или 26 лет. По крайней мере, было в тот момент официальное заключение, да, о смерти, которое говорило про испанку. Но из-за того, что Вера Холодная была настолько, да, известной фигурой, и тут же после ее смерти появляются еще две теории. То есть, может быть, ее отравили, а может быть, вообще ее расстреляли, а может быть, вообще испанка была только прикрытием. Установить это сейчас, как ты понимаешь, совершенно невозможно. Съемка ее похорон, потом показывали эту хронику отдельным фильмом в разных городах. То есть, как хоронили Веру Холодную. Так как никто не знал, как затянется гражданская война, тело решили забальзамировать и потом перевозить в Москву и хранить в Москве, потому что Москва для нее была родным городом. Тело поставили в часовне на христианском кладбище. Могилы нету. То есть потом это кладбище было снесено и превращено в парк при советской власти. Часовню, естественно, снесли. Поэтому непонятно. Не то кто-то, может быть, выкрал и тайно захоронил. Не то, может быть, она так гробой остался под, собственно, разрушенной часовней. Непонятно. Но, в общем, могилы Веры Холодной, такой вот одной из самых известных жертв испанки, ее нет.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль.
Если вам вдруг показалось, что в Одессе происходило что-то из ряда вон выходящее, а где-то в Америке было иначе, то это не так. На всех континентах в это время люди вели себя примерно одинаково. «Испанка убивает людей», а в это время в США в прокат выходит новый фильм Чарли Чаплина. Так вот, в Америке один известный прокатчик отрицал опасность испанки ради кассовых сборов, пока сам не заболел.
Там какой был как бы его диалог со прессой? Вы посмотрите, какой крутой, какой популярный фильм, что люди жизнью рискуют, чтобы его увидеть. Он умер буквально через пару дней после премьеры. Сам, от испанки же. Власти светские очень часто пытались делать то, что похоже на нынешний карантин. Им всегда противостоит бизнес, им всегда противостоят религиозные власти. И в зависимости от того, кто побеждает в этой борьбе, мы имеем ту или иную смертность. Ту же испанку по первости вообще называли модной болезнью. И было куча карикатур по поводу того, что «а вы еще не переболели?» Типа «а вы не в тренде?» Первые месяцы это прямо было шуткой абсолютно. Плюс испанкой называли эту болезнь неаполитанским солдатом. Это была очень такая прилипчивая песенка того времени в Испании. То есть, типа, неаполитанский солдат-то вас еще не посетил, то потом уже ее начнут называть и ночным кошмаром, и всем чем угодно. Знаешь еще, что меня очень сильно поразило, когда я читала про испанку, насколько много государственных лидеров, которые ей переболели. Ататюрк болел испанкой. Каким образом он заболевает? Он в тот момент, если я не ошибаюсь, он уже генерал, да, турецкой армии, и он едет к своим союзникам, едет, собственно, в Германию. Они там осматривали войска или что-то, и он заболевает уже по пути домой, но довольно легко ее переносит. То есть вот есть свидетельство о том, что Ататюрк болел, но выздоровел. Дальше болел кайзер Вильгельм II, испанкой. Как раз, видимо, либо до своего отречения, либо сразу после. Болел испанский король. Собственно, когда испанка началась в Мадриде, она очень быстро добирается и до королевского дворца. Болел Рузвельт в тот момент. То есть до самых-самых верхов эпидемия добралась. Ну, как и сейчас, если мы говорим про премьер-министра Британии.
Ну и, конечно, я обещал еще вернуться к судьбе президента США Вудро Вильсона. Это история про то, как болезнь, может быть, изменила ход истории. Знаете, адепты альтернативной истории любят порассуждать, а что бы было, если бы, ну и, например, Первая мировая или Великая, как ее еще называют, война, закончилась по-другому. Ну, все знают, что по итогам войны Германия, подписавшая капитуляцию, была обложена разорительными репарациями. Что бы было, если бы после битвы новой, заявившей о своих правах Германской империи со старыми вековыми империями, Британской, Российской империями, Французской республикой, за господство в мире, немцам бы не пришлось платить так много. Ну, надо сказать, что этот сюжет в принципе имеет право на обсуждение осторожное, и вот почему. Президент США Вудро Вильсон действительно собирался уговорить победителей отказаться от огромных репараций. Но в дело вмешалась испанка.
Он пострадал весной 19-го года, когда они формировали контуры послевоенного мира. На этих переговорах, будучи, по-моему, во Франции, он свалился. Свалился одновременно со своим адъютантом. Адъютант умер через 3, по-моему, дня, и все думали, ну, то есть, как все, те, кто об этом знал, потому что это скрывалось, думали, что и Вильсон тоже может помереть, но он на 4-й день очухался, сел на кровати и выздоровел. До этого он не соглашался на требования французов, которые хотели очень сильно дожать Германию, хотели репарации, хотели все, что потом получилось. Но после этого он, видимо, был так всем этим ослаблен, что он махнул рукой и просто сказал: делайте, что хотите. Контуры этого послевоенного мира определились французскими требованиями, на которые он сначала идти не хотел.
В первой части подкаста я обещал вам рассказать про черную свадьбу. Мы остановились на этом месте. Черная свадьба – это обряд, свидетелем которой, по нашему с Екатериной Базановой предположению, вполне мог быть писатель Михаил Булгаков. Но упоминание об этом ритуале осталось в итоге только в газетных заметках того времени. Люди, не зная, как победить болезнь, делали то, что могли.
Когда люди стали понимать, что медицина современная очень мало что может предложить в защите от испанки, все вот эти вот какие-то там поверье и так далее, они все очень активизируются. И, например, в Одессе, где была, естественно, исторически огромная еврейская диаспора, что происходит? В октябре 1918 года в газетах там появляется информация, что, в общем, в городе совершен ритуал черной свадьбы. Оказывается, есть такой иудейский ритуал, очень-очень старый. Недавно черную свадьбу в нынешнем Израиле провели против коронавируса. Тоже, видишь, 100 лет прошло, а мало что изменяется. Что это за ритуал такой? Это когда выбирают специально жениха и невесту. Они должны быть оба сиротами, оба бедными. И ритуал совершается именно на кладбище. Это на самом деле бракосочетание. Почему он идет на кладбище? Потому что якобы таким образом люди показывают ангелу смерти, что они готовы жить и готовы сражаться, да, то есть они все равно продолжают радоваться жизни, несмотря на вот этот ужас. И считается, что черная свадьба может остановить войну или эпидемию. И как бы эта церемония была очень многолюдной в тот момент. То есть там действительно несколько тысяч участников, пару от кладбища до ресторана провожает целая толпа людей и музыкантов и так далее. Причем людей было настолько много, что молодожены даже первое время не могли выйти из экипажа в ресторан. То есть представляешь, насколько много людей собралось. И мы с тобой же говорим про то время, например, в Одессе в тот момент там сидит Бунин, например, да? Который вполне возможно был тоже не участником, но как минимум наблюдателем этих событий, потому что они для города были очень важными.
Я, можно сказать, провела такое маленькое расследование, собственно, где же можно в литературе найти упоминание об испанке. Так вот, значит, сначала я надеялась на Булгакова. Ну как же, человек был в Киеве, может быть, хоть что-то? Нет. У Булгакова сколько угодно тифа и любых других заболеваний, гриппа нету. Дальше, другой вариант. Хемингуэй, который находится в этот момент в госпитале в Милане. Ничего, абсолютно, несмотря на то, что был влюблен в медсестру, переписывался с медсестрой и вообще собирался на ней жениться, тоже абсолютно ничего.
Хочу отметить, что все происходящее и в России, и в Украине не выбивалось из мирового контекста. Хемингуэй отнесся к испанке примерно так же, как Булгаков, хотя у него было не меньше оснований для того, чтобы написать о ней пару рассказов или небольшой роман.
Ремарк вообще был тяжело ранен и отправлен за линию фронта лечиться в конце, по-моему, 17-го года. То есть он эту испанку на фронте вообще никак не застал. И поэтому в книгах о войне там о ней ничего нет. Хемингуэй был тоже ранен и отправлен в госпиталь в Италии, в Милане, по-моему, в мае, кажется, 18-го, если я ничего не путаю. И опять же, эпидемия в мае, она была гораздо мягче, подавляющее большинство людей выздоравливало, они болели как бы очень интенсивно, очень тяжело, где-то 3 дня, и потом выздоравливали почти все. Поэтому это тоже так не откладывалось в памяти, первая волна начала 18-го года весны. Но при этом у него есть 2 неопубликованных рассказа. В первом у него от пневмонии, очевидно связанной с испанкой, погибает жена итальянского майора, на которой этот майор только что женился. И во втором неопубликованном рассказе погибает непосредственно вот от гриппа французский пилот в госпитале. Он их оба не опубликовал, видимо, ему показалось, что они какие-то недостаточно драматичные по сравнению с войной, но тут я могу только гадать.
Есть единственная повесть, по крайней мере, которую мне удалось найти, которая действительно написана человеком, который испанкой переболел, и который вот решил свои как бы воспоминания и ощущения закрепить в тексте. Была такая довольно известная в Америке, она и журналист, и писательница Кэтрин Энн Портер, которая в 1939 году опубликовала повесть, которая называется «Бледный конь, бледный всадник». Она переведена на русский, на самом деле хорошее литературное произведение, и могу посоветовать действительно его прочитать. В чем дело? Она сама в 1918 году в Денвере, в Колорадо, испанкой заболевает. Она провела несколько недель в больнице, практически облысела, то есть еле-еле выздоровела, и у нее с тех пор с испанкой росли только седые волосы. То есть, представляешь, она попадает в больницу 28-летней женщины и выходит просто, как бы, знаешь, такое, после апокалипсиса. Настолько испанка ее потрясла, что она вот решает все свои ощущения закрепить в этой повести. То есть, по сути дела, она рассказывает свою историю. Она рассказывает историю про молодую, такую, ну, начинающую, можно сказать, журналистку. И вот все, с первых симптомов и всю-всю болезнь. Плюс еще параллельно развивается ее такая любовная история. Она влюблена в американского добровольца, которого вот-вот должны отправить, значит, воевать в Европу. И она очень боится, что вот он сейчас уедет в Европу, в общем, там погибнет, она его, наверное, никогда не увидит. И они гуляют по прекрасному осеннему городу и постоянно встречают похоронные шествия. Да, потому что испанка уже убивает людей. Но, как очень часто бывает, понимаешь, люди молоды, заняты своей жизнью, абсолютно игнорируют то, что происходит вокруг. И все заканчивается тем. Она заболевает испанкой, совершенно страшно. Ее госпитализируют. Причем первое время ей даже не могут найти койку. И действительно, все госпитали были переполнены. И этот солдат за ней там первые сутки ухаживают. Потом она попадает в больницу, описывает свой страшный бред. Действительно, при испанке была очень высокая температура. Люди бредили, их привязывали к кроватям для того, чтобы они, значит, не убегали. И оказывается, она-то испанку переболела. Когда она выздоравливает и начинает смотреть письма, которые приходили во время болезни, она понимает, что она заразила этого солдата, в которого влюблена, и он умер буквально через несколько дней после того, как они, собственно, расстались из-за ее болезни.
Вот. Это единственное такое крупное произведение, где действительно вот испанка, вот как она развивалась и вот как она отразилась на жизнь.
Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой.
По сравнению с войной, испанка была очень слабым убийцей. Но получается, что по сравнению с количеством мертвых и военных, и гражданских от войны, голода и других вещей, испанка составляла, ну, где-то процентов 15-20 в воюющих странах, и поэтому, видимо, она как-то по сравнению со всем остальным не запомнилась, были гораздо более серьезные вещи, чтобы их запоминать. У меня такое ощущение, вот потому что я там читал, что Европа просто постаралась как-то вообще забыть о всем этом в комплексе, что вот закончилась война наконец-то, и как будто с войной закончились вообще все беды, и теперь мы будем гулять, праздновать, наконец-то радоваться жизни и пытаться как-то оклематься от этого. То есть испанка была частью войны, и ее старались оставить за спиной вместе вот со всем этим четырехлетним ужасом, как часть его. В Америке было не так. В Америке они с этим целенаправленно боролись, старались победить. Они в 19 и 20 году еще были в состоянии такой полной боевой готовности, были готовы отправлять полки медсестер и чуть-чуть, что где начнется, то есть там не было желания забыть, там было желание все это победить и искоренить.
Это был подкаст «Настоящего времени» о том, какой след эпидемии испанки оставила после себя в газетах и документах. Его для вас сделали я, Тимур Олевский, и со мной Екатерина Базанова, которая прочитала уйму газет, и Остап Кармоди, который прочитал про это немало книг и поделился с нами и со мной всеми этими знаниями. Тут хочется добавить про испанку, что мы видим, судя по тому, что об этом написано и что нам удалось найти, что человечество после того, как испанка исчезла, постаралось о ней забыть и не вспоминало, ну, практически до вот этой эпидемии коронавируса, которая поразила человечество до нынешних дней. Не забывали о испанке совершенно точно ученые, вирусологи, врачи, люди, которые весь 20 век исследовали болезнь для того, чтобы ее предотвратить в будущем. Сейчас можно сказать, что многое о ней поняли и узнали. Болезни сравнивать ни в коем случае нельзя, я имею в виду испанку и коронавирус. Поведение людей можно. Наверное, в ситуации с коронавирусом все могло бы быть так же. Спустя некоторое время, когда он был бы окончательно побежден или исчез из человеческой популяции, перестал быть таким патогенным, опасным и прочее, прочее, превратился бы в какую-то обычную болезнь, люди тоже постарались бы о нем забыть. Но сейчас есть интернет, и мы все пережили какой-то необычайный опыт, которого раньше не переживали, начиная от онлайн-конференции, заканчивая самоизоляцией. Мы, кстати, об этом тоже записали подкаст «Послушайте Олевский», который можно уже вот найти в том самом интернете, где мы все с вами прекрасно себе пребываем.